Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Привітствую всіх вас! Я брат Петр Куркевич, капуцин, в нашій прекрасній, для некоторих скучній передачі «Кофе з капуцином». Сьогодні буду продовжати говорити про Духа Святого в контексті его плодов. Есть такая притча, у меня не было времени искать ее, сами поищите, домашнее задание. Притча Иисуса про... Ну, вообще Иисус ставит упор, акцент на необходимость приносить плоды. Сами полистайте Евангелие и поищите. То, что мне приходит на мысль сейчас, в память, это когда говорит, например, не каждый, кто мне говорит «Господи, Господи», будет спасенный, но этот, который, это Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 стиха. Но тот, который исполняет волю Отца Моего, который есть в небе. Здесь видим, что эти плоды, которых требует Господь, а то, что требует их не только Иисус, но также Отец Небесный, это видно в притче про сад, садовника и про хозяина, где хозяин приказывает садовнику вырубать дерево, не приносящие плодов. И садовник, то есть Иисус Христос, Сын Божий, просит Отца своего хозяина, чтобы еще оставить этого христианина, этот орден, эту церковь, диецезию, не знаю, приход, эту общину, но особенно этого человека, эту душу, оставить на один год, на некоторое время, а он там будет ухаживать за этим деревом, гноем, его там обложит, скопает землю, ну и сделает все, чтобы приносило плод. В другой метафоре в Иоанне, в Евангелии от Иоанна, говорит Иисус про это, что он есть виноградная лоза, а мы есть... Это которая там 15-я, кажется, да, глава? Я виноград... Где там 15-я? Да. 15-я глава. Ну и что, отец мой хочет этого плода. Я виноградная лоза, вы ветви, и каждая ветвь, которая не приносит плода, отец обрезывает, а которая приносит плод, он очищает, чтобы плод более обильный приносила. И это делается через слово мое, это очищение, через откровение Божие, через познание воли Божией. И потом Иисус говорит, ставит упор на этом, чтобы мы пребывали в виноградной лозе, то есть в нем, в соединении с нем, и тогда будем приносить этот плод в изобилии. А кто не будет пребывать в нем, ну, наверное, не принесет плода, даже если какие-то плоды принесет, то это не будут как раз плоды, то есть добродетели, только это будут дела, правда? Господи, Господи. И они потом скажут, эти, которые говорили: «Господи, Господи», они скажут: «Господи, мы делали дела, мы там проповедовали в Твое имя, мы бесов гоняли, мы чудеса творили». То есть, видите, дела. Но дела – это не плоды. Плоды – это добродетели. И даже если дела, то эти дела исполнены добродетели. Они в духе святости, они в духе святом. Отец мой получит славу из-за этого, что плод в изобилии принесете и станете моими учениками. Так что и здесь также видим в Евангелии от Матфея, возвращаемся в 7 главу. Нет этот, который там молится, который говорит, или который знает богословие, или который делает передачу кофе с капуцином и интервью делает с ним разговоры Сергей Иваницкий по средам. Не этот получит, не Петр Куркевич получит как бы Царство Небесное войдет. Но войдет Петр Куркевич, если станет святым Петром Куркевичем. Много тогда в этот день скажет: «Господи, мы пророчествовали в Твоем имени, бесов гоняли, силу чудес творили». А я им отвечу: «Я не знал вас никогда. Уходите от меня вон, вы, которые допускались неправоты». И дальше этот плод показан есть в этом строителе, который строит на скале, так что ни дождь, ни дожди, ни ливень, ни дождь, ни наводнение, потоп не сможет этого строительства разрушить. То есть этот плод будет принесен, и он будет пребывать вовек. Никакое стихийное бедствие не сможет его уничтожить. Иисус говорит также про эти плоды в других притчах, что надо приносить плоды. Например, когда говорит про мины или про таланты, которые надо размноживать, и критикует человека, который из-за страха положил свой талант замотанный в платок в землю, закопал в землю. А Иисус говорит: «Даже если ты не умел сам принести плодов, размноживая это, работая над этим, то надо было, не хватало тебе умения, смелости, какой-то упрямства, но то надо было хотя бы подойти к этим, которые разбираются, которые имеют эти черты, и надо было соединиться с ними и положить им свой талант, то есть к банкирам пойти, к таким людям, которые использовали бы тебя и размножили таким способом, дали бы тебе просто поработать, показали бы тебе, как работать, они бы втянули тебя в работу, научили бы тебя работать. Надо было к банкирам пойти, если даже сам не умел развинуть своего предприятия, размноживая этот талант, эту благодать, притворяя эту благодать, которую данную тебе в таланте, в плоды. То есть Дух Святой, видите, приходит как талант, а мы должны его превратить не уже в благодать, только в обильную благодать, которая называется, которую зовут добродетель, святость. Не просто дело, но святое дело. Да, и думаю, что в этом контексте также можно сказать про блаженства Христовые. Это один из первых списков. Это список этих добродетелей. Первая добродетель — блаженные бедные в духе. Вторая опечаленные, грустные. Третья тихие, скромные, кроткие. Четвертая праведные, которые жаждут праведности. Пятая добродетель милосердные, которые совершают милосердие. Потом шестая чистые сердцем. Седьмая – миротворцы. И восьмая – страждущие Царства Небесного и справедливости ради. Вот и за эти, это видно, что это добродетели, это плоды, потому что награждением для них есть Бог. Бог в синонимах – Царство Небесное, утешение, приобретение земли, обетованные, то есть, а земля это синоним спокойной жизни, жизни в полноте, в изобилии, будут насыщенные справедливости, праведности, то есть Бога, милосердия достигнут, получат милосердие от Бога, прощение, принятие в божественной сонме, увидят Бога, Synami Bożymi narieczuca. No i na koniec opiat priabrytut Carstwo Niebiesne. To jest etatoczna płady Ducha Światowa, iba tylko za płady jest takie nagrażdzenie. Nagrażdzeniem jest wieczny sojedinienie z wiecznym Bogiem. W wiecznym szczęście, w wiecznym Carstwie Niebiesnym w niebie. И видим здесь, это добродетели евангельские, о которых, наверное, редко думаем. Чаще думаем о типичных добродетелях, как фундамент нашей жизни, кротость и вера. Антропологический фундамент – это, наверное, кротость, такой теологический фундамент нашей жизни – это вера, потом все опирается на надежде и на молитве, на набожности. И заканчивается здание этой нашей жизни, заканчивается, наверное, любовью. Крышей этого здания будет любовь. А тут Иисус не говорит, не подает такого типичного сонма этих добродетелей, только свои, которым он особенно увлекался или над которыми размышлял. Бедные в духе, то есть единственным богатством этих людей это есть Бог. А в этой жизни они, даже если имеют что-то, то не или кого-то, то они бедные, они не хотят. По сути, они не имеют никого и ничего с этого мира, как только Бога. Блаженные, опечаленные, грустные, но не такой грустью языческой, которая печалится, ибо кто-то что-то взял или взять может. Но это грустные из-за своих грехов, грустные, что обижается Бога, правда, грустные из-за несправедливости, из-за насилия, из-за незнания Бога другими людьми. Они плачут над собой, над своими грехами и над грехами других людей. Блаженные тихие, кроткие, скромные, покорные. Люди, которые не любят фейерверков, но любят органичную работу в тишине, занимаются делом, не начинают войн, не начинают ссор, но в тишине создают, сочиняют цивилизацию и не требуют похвалы человеческой, аплодисментов, награждений человеческих. Да. Праведность, жаждущая справедливости, которая жаждет и аучит. Аукать и жаждать справедливости. То есть не просто быть справедливым, Иисус говорит, я пришел к этим, которые нуждаются в справедливости, а не к справедливым. Не интересно, правда, что не блаженные праведные. Потому что назвать себя праведным не могут, ибо они тихие, скромные. Они не называют себя праведными, хотя, наверное, такими уже есть. Они просто алчут и жаждут справедливости. Это не праведники, это жаждущие быть праведниками. А это ищущие праведности для себя. Это кроткие люди, которые не считают себя справедливыми, но они очень хотели бы, они ищут. А что есть этой справедливостью? Ну, воля Божья. Познать и исполнить замысел Божий. Милосердие, очередная добродетель. Милосердие. И, ну, то есть люди, которые хотят всем помогать. Особенно этим, которые объективно страждают, чего-то не имеют, кого-то не имеют. Они готовы прощать, они готовы помочь, они готовы к солидарности, к милосердию, они хотят делиться, они не хотят иметь, когда кто-то не имеет, отдыхать, когда кто-то устает, истощенный. Блаженные потом добродетель чистого сердца. Чистое сердце, оно не ищет себя. Вот эгоизм есть противоположным недостатком. Противоположным недостатком для чистого сердца. Чистое сердце – это человек, который хочет созерцать Бога, который не привязывается к благам земным, к человекам, к вещам, доспехам, к постам, к погонам, к славе человеческой, к престижу. Он не уважает и не созерцает земных ценностей. Он ищет созерцание Бога, пренебрегает, по сути, супружеством, семьей, родиной, церковью, обрядом, религиозными даже практиками и формами, пренебрегает деньгами и комфортом, святым спокойствием, престижем, властью, делами своими, которые ведет, даже если это в благо Бога или человеков. Он пренебрегает по сути, на поверхности он этим всем занимается, но по сути он пренебрегает в глубине своего сердца, пренебрегает всем и всеми, которые не есть Бог. Он хочет только Бога в глубине своей души. Только Бог. Только. Вот это чистое сердце. Для них весь мир есть прозрачный. Их глаз не останавливается на никем, ничем земным. Только пронзывает его, делает его прозрачным, так что никто и ничто не мешает им смотреть Бога. Они во всем Бога увидят. Даже в грехе. Ну и потом блаженные, которые миротворцы, вот именно блаженные, то есть добродетель мира, делать мир. Этот мир завести в своей душе, глубоко в себе, в сердце, чтобы не подозревать, чтобы не обижаться, чтобы не оценивать, не критиковать, не осуждать, не... Но вот в себе иметь эту тишину, спокойствие, радость, мир. Весь суд отдать Богу или ангелу-хранителю. Но это есть мир души, как называет Франциск, а есть еще мир тела. То есть они не только внутри себя имеют это спокойствие, но также они проявляют это спокойствие вне. То есть в своей плоти, в своем поведении, как они смотрят, в своем взгляде, в своей речи, что они говорят, какой интонацией голоса говорят, своими жестами, мимикой, поведением, решениями, делами, поступками. Все мирное. Все пытается уступать, пытается не вводить кого-то в дискомфорт, если только возможно, конечно, не за всякую цену, но если только возможно. Все, такой человек пытается миротворить, не любит ссор, не хочет ссориться, хочет спокойствия, любит мир. Ну и, наконец, готовы страдать Христа ради. Готовность страдать Христа ради. Преследованные за истину, которые принимают насмешки, ругательства, гонения физические, обманы, неправедные обманы, и принимают это с радостью из-за награждения и из-за статуса пророков. Вот такие добродетели предлагает Иисус, 8 добродетелей Иисуса Христа с Евангелия от Матфея. Сейчас хотел бы сказать несколько слов еще про другие притчи. Есть притча про зерно, кажется, пшеничное или любое, и про сеятеля, который разбрасывает, рассевает это зерно, и некоторые падают на нехорошую почву, грунт, другие на хорошую. На дорогу и птицы не дадут, то есть черты на скалу, и корень не сможет вырасти, и хотя стов поднимется быстро, но потом из-за нехватки корня всохнет. Это есть люди, которые не имеют, наверное, характера, которые непоследовательные, не имеют силы воли. Наверное. Потом зерно, которое между кусты упало, и кусты не дали вырасти, затенили, придавили эту пшеницу. И, наконец, на плодородную землю и принесло плод. Плод принесло. 30, 60-кратный, 100-кратный. Кто как. То есть тут Иисус говорит, что позаботьтесь о своей душе, о своем характере. Если ты совсем равнодушный, ты как земля. И сатана будет просто принимать эту благодать, как бы уничтожать эту благодать. Из-за твоей халатности, из-за твоего безрассудности, из-за твоей... из-за твоего равнодушия. И потом позаботься, чтобы у тебя была сила воли, но упражняйся как-то, чтобы у тебя был характер, но чтобы ты был последовательный, сильный, мужественный, чтобы чтобы ты выпускал корень вниз и был независимый от внешних обстоятельств, хороших или плохих, и в хорошие, и в плохие дни, чтобы ты умел расти и приносить, наконец, плоды. Ты также позаботься, чтобы кустов не было, чтобы не было рассеянности из-за похотей радостных, а также из-за скорбей и страхов, из-за переживаний человеческих, житейских. Позаботься, чтобы не было других ценностей перед тобой на виду, чтобы ты был сосредоточенный на этой благодати, а не на других благах, кустах. И если все это сделаешь, принесешь плод, твое сердце, твоя душа будет готова приносить, принимать благодать зерна и преображать ее согласно ее динамике, ее ДНК, ее природы, преображать в добродетель, в плоды. Кто большие, кто еще больше, и кто гигантские плоды, стократные. Также посмотрите, сколько Иисус говорит, что надо приносить плоды, 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 непрестанно об этих плодах. Поэтому то, что ты получаешь благодать, это еще ничего не значит. Все, которые будут в аду, они получали благодать. Повторю это. Все, которые есть и будут в аду, на вечные муки, они получали иногда очень много благодати. То, что ты получаешь благодать, даже если это с причастие, даже если это сан, даже если это есть задание в церкви, даже если это есть послание тебе и помазание делать какие-то дела, это еще ничего не значит. В аду могут быть и папы римские, и патриархи, и люди, которые были активистами, грандиозными мирового масштаба, активистами церковными и социальными какими-то. Так что это еще ничего не значит. Благодать не важно, какую благодать получаешь. Важным есть, что ты с этой благодатью делаешь. Поэтому не будешь хвастаться на суде благодатями, которые не от тебя, талантами, которые не от тебя, заданиями, которые даны тебе. Потому что все это не твое. Все эти погоны, шапки, все это не от тебя, только дано тебе Богом. А сейчас, что ты с этим сделал? Вот это важно. И об этом говорит притча про зерно. Смотрите, как дальше Иисус говорит про необходимость плодов. Он однажды был голодный. Вот Бог голодный. А чего Бог голодный? Бог голодный плодов, добродетелей, святых душ. Он хочет кушать и пить святые души. Иисус подходит к дереву, которое имело много листьев. Надеюсь, что так говорится по-русски. Ну и было зеленое, но не нашел там плодов. Смоковница или не помню, какое дерево. Но и когда не нашел плодов, он проклял это дерево, хотя это не было время на плоды. И Иисус сделал эту гиперболю, преувеличение, парадокс сделал, даже своего рода несправедливость сделал, чтобы показать, как сильно Бог будет требовать от нас плодов, даже не вовремя. Добродетели и святости даже не вовремя. Смерть придет к каждому из нас, кажется, не вовремя, правда? Или очень плохие дни, болезнь, какое-то несчастье. Врасплох нас всегда возьмет, правда? Оно всегда не вовремя. Поэтому всегда будь готов. Потому что неожиданно придет судья. Неожиданно подойдет к тебе дереву своему Господь, чтобы покушать от твоих плодов. Если найдет тебя в плодах и увидит тебя только зеленым от листьев, проклянет тебя, то есть оставит просто тебя. И всохнешь. Извиняюсь. Листья означает, что человек как будто религиозный, делает религиозные вещи, молится, причащается, ходит в церковь, действует, активист. Но нехватка плодов, нехватка добродетелей у этого человека, настоящей внутренней святости. Типичным примером в литературе российской это насколько помню, Льва Толстого, не роман, только рассказ «Отец Сергий». Вот это было дерево, исполнено листьями, с абсолютной, и то огромных листьями. Так что вся Россия увлекалась зеленостью этого дерева. Но оказалось бесплодным. И не сразу Господь захотел это обнаружить, этому дереву, что ты плодов не имеешь. Только спустя очень много длинное время. После многих лет. Но я не буду рассказывать вам Льва Толстого. Я поляк вам, россиянам или российскоязычным. Одолжите, купите, прочитайте. Но Бог, в принципе, не проклял это дерево, только решил дать ему еще последний шанс обложить гноем. Не знаю, как это высказать по-русски более приятно. Вот. Хорошо. Когда это образ, метафора с другой притчи. Последний день, суд, и рыбы добрые и злые. Рыбы злые там сожгут, добрые берут в сосуды небесные. Также и пшеница, и кукель. Пускай растут, пока не придет жатва. Когда придет жатва, все. Кукель в огонь вечный, пшеница в клунью. В 25 главе Иисус рисует картину последнего суда и говорит: «Я был голодный, не дали мне кушать. Сколько в монастырях еды, хорошей еды». Я помню, когда мой отец приехал в новицят наш капуцинский в Сендишове Малопольском, и как он ужаснулся от удивленного. Удивился, приятно ему было, что у нас такая еда, а мне было так стыдно. Тем более, что мой отец попросил нашего магистра новициата, нашего духовного отца, могу ли взять кусочек этой колбасы к себе домой. Такая вкусная. Как мне было стыдно. Вы были голодны, но не дали мне кушать. Я был голодный, вы не дали мне кушать. Я был алчущий, не дали пить. Вот видите, как Иисус подходит к душе. Голодный, жаждущий. Извиняюсь, я был жаждущий, вы не дали мне пить. Я был пришельцем, вы не приняли меня. Но я сам человек не гостеприимный. Меня не научили родители. Я не люблю гостей. Гость в дом, Бог в дом, говорят поляки. А я говорю, гость в дом, Бог знает зачем. Вот такие плоды у меня. Я был голый, вы не одели меня. Я был больной, не посетили меня. Но знаете, когда моя мать болела, я был как раз дома. Слишком посещать больного также плохо, так что надо знать меру. Иногда лучше даже постучать в дверь и не зайти, потому что больной весь в потах, слезах, соплях, как лужа. И не хочет, наверное, чтобы мы его видели таким и нюхали таким. Так что тут надо как-то аккуратненько посещать этих больных. Так что, видите, я бы лучше сказал от Господа нашего все эти вещи. Более бы уточнил. Но Господь знал, что будут такие храбрые мальчики и будут его уточнять, поэтому он говорил просто так, показывал главные указатели. Я был в тюрьме, и не посетили меня. Ты мне покажи свой календарь и свой бюджет. Кого ты посещаешь? Кто на твоей шее? Кого ты обеспечиваешь едой? Ты, настоятель, покажи мне, какие группы ты принял. Кого ты посещаешь в своем городке? Ведь люди голодные, жаждущие, ищущие, пришельцы, нагие, больные, в тюрьме сатанинской, это также атеисты. Это прежде всего атеисты. А ты, монах, который носа вне своего монастыря не выставляешь, что ты скажешь, Господа, который страдал в атеистах 500 метров от твоего монастыря? Ты никогда не постучал в его дверь, не посетил, чтобы напитать, чтобы дать попить, принять, одеть, посетить, прийти. Горе нам, горе! Хана, хана! Ну ничего, может еще успеем. Вот что означает хорошие и плохие рыбы, пшеница и кукель. А сейчас про девы, девственницы. 5 дурных и 5 хорошеньких. Все они были заняты серьезным религиозным делом. Все ждали Бога. И все ждали Царства Небесного войти на пир, бенкет и на свадьбу. И все аккуратненько ждали всю ночь, так что и мудрые, и дурные заснули. Все истощенными были, уставшими. Все в подвигах были, но эти мудрые чего-то не имели, а эти дурные чего-то не имели, а мудрые имели еще дополнительный сосуд, а в нем масло для своих этих там лампадок. И те имели чуть-чуть масла, но слишком мало. Что это есть, это масло? Серафим Саровский, кажется, определяет, что это Дух Святой. Правильно? Но это Дух Святой в виде масла, который помогает нам гореть. Что наша душа горит, а не тухнет. Это есть любовь. Достаточно любви, чтобы хватило любви. Поэтому нужно стяжать Духа Святого, но претворять его в любовь. Дух Святой, как личность, претворять в любовь, в добродетель. И наполнить всю свою лампадку, а даже еще кроме этой лампадки, которая сейчас горит, иметь еще запас, иметь еще второй сосуд, иметь больше любви, нежели то, что видно. Иметь в себе больше любви, нежели то, что люди могут заметить, смотря на твое поведение, смотря на твои слова, на мимику, на взгляд твой, жест, на желание твоего сердца даже, на слова твои и свидетельства. Иметь больше любви, нежели ты сможешь ее проявить, так как имеет Бог, для которого любовь – это, наверное, мучение, потому что он хочет ее изливать, но не имеет возможности. Он стал человеком, он погиб, он стал Евхаристией, он готов даже исчезнуть, но его любовь еще сильнее, нежели ее проявление. Любовь, которая есть в сердце Божьем, она бесконечна, большая и сильнее, нежели все это, что он смог в человеческой плоти и жизни Сына Божьего проявить и продемонстрировать также в действии Духа Святого. От начала мира, от создания мира до даже его спасения и преображения в Царстве Небесном. То есть любовь Божья намного большая, и в этом будет и заключаться радость Царства Небесного, что Бог будет вынимать новую и новую любовь, при которой то, что мы видели здесь на земле, то есть создание мира, спасение мира и освящение и преображение мира, то есть то, что сделал Отец через Сына и Духа, будет для нас являться чем-то интродукционным, вступительным, потому что Отец имеет этой любви больше, нежели продемонстрировал нам, так и эти девы имели больше, мудрые девственницы имели больше, нежели демонстрировали вне, имели в запасах своих. еще больше этой добродетели любви. Притча про фарисея и мытника показывает, что нужное необходимое, чтобы получить оправдание и спасение, и чтобы понравиться Богу, чтобы Бог захотел инвестировать в нас, нужная кротость, самокритицизм, и не заниматься слишком другим, не заниматься собой, в принципе, в сравнениях с другими людьми, находя других как будто ниже стоящих нас, чтобы поднять нас, чтобы просто не заниматься собой. Фарисей занимался собой, а мытник занимался Богом. И в сравнении с Богом мытник был кроткий. А фарисей занимался собой, а не Богом. И в сравнении с мытником явился самому себе кем-то. Так что заниматься Богом, а не собой, тогда найдешь правильную меру для своей кротости, потому что Бог, видеть Бога, какой Бог и какой мы, Боже, кто есть ты, а кто есть я, это дорога к кротости. То есть необходимость кротости в этой притче. Ну и притча про богача и Лазаря, необходимость милосердия, о чем мы уже слышали в 8 блаженствах из Евангелия от Матфея. Кстати, евангелист Лука показывает блаженство нечто иначе. Он, во-первых, показывает их меньше. Пытаюсь сейчас найти.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. «Кава з капуцином».
Да, тут нашел, что дерево по плодам распознается. Не может хорошее приносить плохих, не может плохое. Вот видите, какие твои плоды, добродетели, такой ты. То есть, в принципе, человек есть такой, какая есть его воля. Потому что добродетели – это воля. И опять францисканская школа в сравнении с доминиканской. Доминиканская – интеллектуальный разум. Понимать. Францисканская не столько понимать, сколько делать. Делать, делать, делать. Ибо добродетель это благодать, которая переходит в дело, и это дело настолько кратко упражняемся, правда, повторяем, что оно стает привычкой. А потом с привычки стает практически уже не привычкой, которую еще можно бросить. Но стает природой, ты и стает тобой. Ты есть уже такой, как ты поступаешь много-много лет. Это уже не привычка, это уже природа. Так что смотрите, благодать, которая фиксируется умом, потом благодать быстро переходит в дело. Дело повторяем, они стают привычкой, привычка, упражняемся дальше, и это стает природой. И когда стает природой, то ты стаешь этими добродетелями. Добродетели стают Куркевичем, а Куркевич Петр стает добродетелями. И он такой, как эти добродетели. И он достоин Бога, потому что Бог есть эти добродетели. И Куркевич стает Богом. Бог Куркевич. Прекрасно звучит. Легко сказать. А, нашел я блаженство. Даже не ища. Сам Бог мне нашел. Блаженство у Луки, 6 глава. Есть раз, два, 4 блаженства, а не 8. И есть взамен, есть 4 горе. Горе вам, горе, то есть блаженство вам и горе вам, которые не приносите плодов. Будете, вы уже получили утешение ваше. Вы голод будете ощущать, страдать от голода будете, вы печалиться и плакать будете, и вы будете в суд, иметь судьбу лжепророков. То есть горе, если не принесите плодов. Видим, что также от своих учеников Иисус требовал больше добродетель, нежели действий или поста, погонов. Например, когда Иоанн и Яков, сыновья Зеведеевы, они однажды проявили гнев над поселком, над селением самарянским и сказали: «Господи, хочешь, мы попросим Бога не спасать огонь и уничтожить этот поселок, так как когда-то несправедливую Содому, Гоморру и еще два города в их окрестности в книге Бытие». То Господь сказал: «Ой, не хватает вам нежности, тихости, мира. Вот тихие, миротворческие будьте». Но он сказал иначе-то им. Сыновья гнева, сыновья грома они были, а не сыновья Бога и сыновья мира. Очень часто, как распознать человека, не имеющего Духа Святого, то есть человека, имеющего полноту Духа Святого, но не дающего Духу Святому действовать в полноте? Как распознать, что он гневается, знаете? Отпишет тебе на твой мейл такими словами, что я ярость и гнев, но вот не имеет Духа Святого в полноте действий. Потому что чем более полноты действий, тем более человек утихомиренный, не знаю, как по-русски сказать, смиренный, в тишине, более внутренним человеком встает, нежели внешним. Да, вне более спокойным, умиротворенным, уравновешенным, спокойным, тихим. Точно не импульсивным, не в яростном гневе, ибо гнев мужа не соблюдает праведности Бога. Вот. Так можно распознать человека в полноте силы Духа Святого, что он не ответит на кого-то гнев. Не ответит, промолчит. Промолчит. Хорошо, в другое время их мать попросила дать им министериальные теки и посты. Одесную и с левой стороны Господа в царстве его. Министериальные посты. И потом все также ссорились, кто из них самый большой. И тут Иисус говорит им, что слушайте, будьте последними, будьте золушками, будьте слугами, рабами, занимайте последнее место. Кротость. Петра упрекает в этом, что не столько дурной, но что, будучи дурным, он так крепко доверяет самому себе. Он так упрямо уверенный в себе. Поэтому эту скалу надо будет чуть-чуть разрушить, уничтожить, сокрушить. Таким был и Саул. Не слушал Гамалиила. Но Стефан, первомученик, диакон, вот это человек, который даже апостолы. Почему первыми мучениками не стали апостолы? Иерархии, только простой диакон. Но вот потому, что он был исполненный добродетелей больше, наверное, нежели даже Петр. И стал очень похожим на Христа в своей смерти и не только занимался милосердием, но также занимался милосердием ради тел, но также занимался милосердием ради душ. Вот поступки милосердные ради тела, ради плоти, и поступки милосердные ради души. Знаем из наших молитвенников, из наших катехизисов народных, что есть милосердие, поступки милосердные, плоды милосердия плотские и плоды милосердия духовные. Стефан имел одно и второе милосердие. Первое – приказывал ему раздавать хлебы, второе – проповедовать. А почему мы не проповедуем и не раздаем нашего имущества в наших богатых приходах, иногда монастырях или домах, а даже иногда дворцах? Не имеем этих плодов. Стефан имел, и Господь захотел очень быстро вкусить Стефана, его душу на небесах, поэтому забрал его. Поднял на свой стол. Поднял с подножия ног своих и поставил на столе, чтобы созерцать Стефана и очами своими небесными, божественными, смотреть и вкусить сладкую душу Стефана. Богатый юноша не имел плодов, все имел там, все, но некоторых плодов не имел, некоторых добродетелей не имел, а Варсава, наверное, Варнава, который продал все и положил в ногах апостолов, и был человеком праведным и полным Духа Святого, он имел эту добродетель чистого сердца, потому что тот, кто продает все, что имеет, и кладет в ногах бедных или апостолов, и получает сокровище на небесах, то есть небо на небе, эксклюзивный бонус, извините за так досадное понятие, и может идти за Иисусом на земле, то есть на земле получает Иисуса, а на небесах небеса за соблюдение, совершение заповедей, 10 заповедей, но сокровище на небесах за особенные плоды, за особенные добродетели на земле, между прочим, добродетель так чистого сердца, что он не хотел смотреть. Он не только что смотрел на имущество свое, и оно стало для него прозрачным, без ценностей, потому что везде видел Бога, но он даже не хотел уже как на прозрачное смотреть, он просто не хотел на него смотреть, и он захотел его продать. Он хотел смотреть только на Бога, правда? Так что это добродетель чистоты. Чистоты. Только Бог. Только Бог. Даже не хочу смотреть на этих людей, на это имущество, на это богатство, на эти предметы. Посмотри, сколько предметов ненужных. Ты тонешь. Тонешь в предметах. В богатствах даже нет. Но просто столько вещей, столько вещунств у тебя в келье, в твоей комнате. Боже, ты просто тонешь. Тебя должны устраивать 4 стены, потолок и пол. И крест на потолке. Но лучше всего с двух патиков, с таких палок двух. С леса принеси что-нибудь и сочини себе крест, чтобы не покупать. А ты тонешь в этих вещах всяких, в этих скатертках, в этих там, Боже, всяких прибамбасах и вещунства. А Бога нету в них. Но он есть, но ты не видишь. Они непрозрачны. Вот это добродетель Варсавы, Варнавы. А он имел чистоту сердца. А богатый юноша нет, не имел чистоты. Имел болото в душе. В этом болоте валялся. В этих вещах, в этих имуществах, имениях своих, богатствах своих. Вот такое. Сейчас еще такие списки. Открываю 1 Коринфян, 13 глава. Ну, понятно, что даже языки людей, ангелов, это ничтожество. Я буду как кимвал звучный, пустозвучный. Дары, харизмы, пророчества, знание тайн, ясновидение, прозорливость, всякое знание, эрудованность, всякая вера, даже харизматическая вера, чудотворящая вера. Это ничтожество, говорит Павел. Ничтожество. Аскеза, третий стих с 13 главы 1 Коринфянского. Аскеза, все имя не раздай, будь себе чистого сердца, даже плоть свою сожги в постах, в умерщвлениях, в ущемлениях, в унижениях. Да, будь таким бедным духом и чистым сердцем, но если без любви, это ничего не приобретешь. Бога не увидишь и не получишь царства. Так что даже аскеза не есть достаточным для Павла, для Духа Святого. Только любовь. Вот это масло в этих дополнительных запасных сосудах. Любовь долготерпеливая, но расположена, не завидует, не ищет престижа, похвалы, не возносится гордостью, не допускается, но какие-то без стыда вещей, не ищет своего, не ищет себя. Найдите мне патриарха, который не ищет себя. Вот конкурс. Вот конкурс между трёма патриархами. Давайте нашими. Здесь тут Украина, Россия. Есть три патриарха. Ну, давайте конкурс. Ну, конкурс как? Соперничество. Ну, найдите, кто из них трех не ищет своего. Найдите мне епископа. Найдите себя. Я, брат Петр, ищу себя, к сожалению. А вы? Но вот почему нам эта передача нужна, правда? Мне она нужна, слушайте, мне. А вам? Не ищет своего. Ёлки-палки. Не сердится, не помнит злого. Вот амнезия святая. Любовь любит быть чуть дурной. Амнезия. Слабая память. Открывает рот, тупо и дурно смотрит, ничего не помнит, а слинка капает. Кап, кап, кап. Вот какая дурная эта любовь. Ха, не с этого мира. Космическая. Космит. Все перетерпит, всему доверяет. Вот, да. Наивность такая. Во всем покладает надежду. Ага. Все перестра, ну, все выдержит. Никогда не заканчивается. Но есть одно но. Она вечная. Пророчество закончится, замолкнет дар языков, всякое знание окажется на небесах ненужное и смешное. Вот то, что было здесь мудрое, оксфордское, кембриджовское, вот такое, ага, все это кажется смешным, никаким, временным. А она, это дурная, наивная любовь, которая всему верила, все перестраждала и выдержала во всем, которая никогда своего не искала. Прочитайте заключение этого рассказа от отец Сергий Льва Толстого. Она оказывается, наконец, ужас, вечной, слушайте, вечной. Она, только она, даже вера исчезнет, надежда даже исчезнет. Только останется эта любовь. Вот видите, какая добродетель? Ой, давайте поищем послание Галат. Там, Галатянам, к Галатам, 5 глава там была такая. Ну и там есть список этих добродетелей. Что-то не могу найти. То, может, не нужно, сами найдете, да? Сами себе ищите, потому что Бог не дает мне сейчас благодати найти Галатов. Я вообще-то давно Библии не имел в руках. Да, Саунян уже? Или кто-то здесь? Черт забрал мне галатов с моей Библии, слушайте. Филиппийцев есть. Эфесян есть. Галатов есть. Не забрал, черт. Пятая глава, там стихи. Стихи там с 22. Плодом духа, любовь, радость, мир, долготерпение, доброжелательность, расположенность, доброта. Знаете каких-то добрых людей? Добрый священник. Вот прочитайте себе Маршала книжку, и они, роман Маршала, Маршал, и они получат по одному динарию, такой роман из него. Там увидите хорошего священника. Или «Ключи царства» прочитайте. Александр Мень увлекался. Или «Сила и слава», кажется. «Сила и слава» Грина. Ней увлекался Мень, кажется. Вот там рассказ про или прямо хороших священников, или достигающих быть хорошими священников. И плодом есть также верность, нежность, воздержание. Ну, конечно, это не полный список. И еще последний, потому что надо заканчивать. Я думаю, что вы можете полистать и найти еще много-много в посланиях, в откровениях Иоанновых. Но я хочу вам еще Якова здесь, наконец, прицепить. Присобачить вам хочу. Извините за слово. Но не все слова понимаю так до конца, насколько они досадные. Так что вы простите, брата Петра. И, наконец, еще список от Якова. Прекрасное послание Якова. И тут предлагаю вам, рекомендую вам заключение третьей главы. Но также про язык, плоды языка. Но третья глава, 17 стих. Мудрость, которая нисходит, прежде всего чистая. Дальше. Она склонная к согласию, к примирению. Она уступает. Моя бабушка говорила, кто мудрее, пускай первым уступит другому. Вот это моя бабушка даже не знала, она, наверное, никогда не читала Якова. Но она уступала, знаете, и она требовала от нас. Кто мудрее? Откуда она знала? А это, наверное, пословица такая была. А это пословица как раз 17 стиха 3 главы Якова. Мудрость уступает. Кто мудрый, ищет возможности в каждой дискуссии уступить. Вот как распознаешь, как можно разнюхать, в котором человеке Дух Святой дергается и делает, что хочет. Чем более там Дух Святой бушует, дергается в полетах, тем более этот человек уступает. Послушная. Тем более этот человек хочет быть послушным. Кому? Этим, которым вынужден быть послушным. И даже этим, насчет которых у него нету обязанности быть послушным. Как говорил Франциск, даже с животным будьте послушными. Идешь по тротуару и идет собака, старая собака, мать. Уступи. Голубь на тротуаре сидит. Уступи. Полное милосердие добрых плодов, свободно от человеческих взглядов и лукавства. Плод праведности сеют в мире, сочиняющие мир. Вот что означает дать Духу Святому быть Духом Святым в нас. Вот что означает ставать Богом под влиянием Духа Святого, ибо если имеешь эти добродетели, стаешь Богом. Может, еще не в онтологии, а может, уже ты в онтологии от крещения и Бог? Наверное, так. Онтологически, по сути, ты уже Бог от крещения. У тебя такая природа. У тебя природа от крещения не только человеческая, хитрая, но и божественная. Но ты стаешь Богом также вне, во внешнем поведении, через добродетели, принося Богу плоды святости своей души, преображения своего характера. Вот как очень легко, дорогие, распознаете, в котором папе римском, в котором патриархе, епископе, митрополите, в котором работнике консистории, курии епископской, в котором парухе, в котором настоятеле, в котором игумене, в котором монахи и монахине, в котором прихожанине, и в котором человеке, и в тебе ли есть Дух Святой в своем действии, ибо в бездействии Он есть во всех нас, крещенных, но в действии у некоторых, а в полнейшем действии у святых. Давайте попробуем. Спасибо за внимание. До встречи, если Бог захочет нашей встречи.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.